Есть 8 пунктов моего выступления, посвященного контр-гегемонии. Можно их развивать, но я изложу их тезисным образом, в тезисном порядке. Первое. Для того, чтобы говорить о контр-гегемонии, необходимо обратиться к теории Грамши, который ввел понятие гегемония, и что он под этим имел в виду. Грамши имел в виду в рамках марксистско-ленинской традиции, что существует три зоны осуществления доминации. Традиционная для марксизма зона экономической доминации, которая определяется отношением к средствам, к собственности на средства производства и предопределяет сущность капитализма. Здесь происходит экономическое господство в сфере базиса по Марксу. Ленинизм Грамши рассматривает как относительная автономия надстройки в сфере политики, когда политическая воля определенных сил пролетарских способна изменить политическую ситуацию, даже в том случае, если базис для этого не совсем готов. Тем самым Грамши толкует ленинизм как автономизация определенного сегмента надстройки, но здесь речь идет о политической власти, выраженной в партии, в государстве, в классических атрибутах политической системы. А вот, собственно, грамшизмом является то, что он выделяет в структуре надстройки третий сектор, который он называет гражданским обществом, который он связывает с фигурой интеллектуала и который, где определяется по Грамши фактор гегемонии. То есть гегемония – это доминация установок неравенства, господства не в сфере экономики, не в сфере политики, а в сфере культуры, интеллектуализма, экспертного сообщества, искусства и науки. Это он выносит в отдельную сферу и считает, что здесь тоже существует система неравенства, система господства, только он называет эту систему гегемонией, обладающей определенной автономией по отношению к структуре неравенства в рамках базиса и определенной автономии по отношению к политической структуре. Здесь вслед за ленинизмом Грамши предполагает, что каждый интеллектуал может осуществить так называемый исторический блок, создать, то есть сделать выбор. Как можно сделать выбор между буржуазной партией, участием буржуазной политики на стороне буржуазных сил политических и на стороне революционных сил? И это вопрос относительно автономный, свободный. Также интеллектуал, а Грамши считает каждого человека интеллектуалом, поскольку каждый человек наделен интеллектом и составляет видовую сущность, только интеллектуал является как бы отвечающим за тех, кто менее интеллектуальный. То есть каждый интеллектуал, по сути дела, уже является определенным образом неким делегатом от меньших интеллектуалов. То есть умный человек представляет собой депутата более глупых людей. Депутата в неком условном парламенте гражданского общества. Условно. Просто поскольку все люди обладают политическими правами и делегируют их свои политические права в партии путем политического участия в партии, путем выборов, в экономике каждый обладает экономическими правами, которые приводят к экономическому неравенству, но существует точно такой же процесс делегирования своих прав только в сфере третьего сектора, определяемого Грамши как гражданское общество, где более глупые уполномачивают более умных представлять себя в сфере интеллекта, в сфере гражданского общества. Вот этот третий сектор, не политический и не экономический, обладает такой же степенью относительной автономии, как и в политике ленинизма. Грамши говорит, что интеллектуал может сделать свой выбор. И этот выбор независим ни от его экономической ситуации, ни в отношении к средствам производства, к собственности на средства производства, ни от его даже политической принадлежности к той или иной партии. Что вот эта сфера гражданского общества представляет собой сферу свободы. Интеллектуал может выбрать гегемонию, служить статус-кво. Интеллектуал может выбрать революцию, быть противником статус-кво. Соответственно, поэтому революция с точки зрения Грамши является, имеет три аспекта. И в экономической сфере, где речь идет, здесь он классический марксизм, о обобществлении средств производства, в политической сфере создания революционной партии и в сфере гражданского общества, где происходит выбор между гегемонией и негегемонией, выбор между конформизмом и обслуживанием либо статус-кво, либо постановку на сторону, выбор в сторону революции. Вот это грамшизм как таковой. Следующий момент. Как применяется грамшизм в международных отношениях? Это уже в этом же все блоке. Тоже краткий экскурс. Соответственно, как Грамши рассматривает, что есть западный мир, где гегемония уже установилась, и капиталистическая система, и гегемония, и политическая доминация буржуазных партий в лице конкретных буржуазных государств, где доминируют буржуазные политические партии, и экономическая модель капитализма, рыночное общество, все это в целом создает некий контекст установившейся гегемонии, где интеллектуалы обслуживают интересы буржуазных политических сил и служат капиталу. Это мир установившейся гегемонии. И здесь, опять же, Грамши предлагает интеллектуалам совестливым, интеллектуалам нонконформистским, эволюционным создать исторический блок, противостоящий этой гегемонии, но мы пока это откладываем немножко в сторону, потому что нас интересует немножко другой аспект грамшистской мысли. С точки зрения Грамши существуют такие ситуации, когда возникают отношения между развитой капиталистической системой и теми обществами, которые еще не до конца интегрированы в гегемонию. Это наш случай, поэтому он нас здесь наиболее интересует. В этом случае Грамши описывает это как? Что в таких обществах, которые еще не являются полностью капиталистическими, западными и оккупированными гегемонией, существует, как правило, модель цезаризма. Чарльз Капчин в своей книге «No One's World» – «Ничейный мир» предлагает на сегодняшний момент вот эту модель разбить на три темы. То, что Грамши называет цезаризмом. Это российская современная коррупционная автократия, как он называет это его термин, это и аналогичные режимы на постсоветском пространстве, которые представляют собой кланово-коррупционные верхушки. Система китайского тоталитаризма, которая сохраняет тоталитарную власть на политическом уровне, и система петромонархии Ближнего Востока, которые включают в структуру доминации, в свой цезаризм, еще и религиозные или династические аспекты, как султанаты и другие формы.
Иран
может быть соотнесен в промежуточной форме между нашей, например, моделью и моделью монархии Залива. То есть цезаризм – это не хорошо, это не плохо, это современные типы обществ, в которых гегемония победила не до конца. Взгляд со стороны Запада. Но с точки зрения Грамши, что нас интересует, что Грамши описывает эту ситуацию очень интересно, что в таких промежуточных государствах цезаризм, как начало, политическая верхушка, не по-настоящему еще включенная в политический, демократический западный мир, где капитал, гегемония и политические буржуазные партии, представляющие интересы среднего класса, по-настоящему задают повестку дня, как часть глобальной гегемонии, цезаризм оказывается в очень интересных условиях. С одной стороны, на него давит внутренняя гегемония и внешняя гегемония. Внешняя гегемония со стороны более развитого Запада, а внутренняя гегемония со стороны растущего среднего класса. Это наша ситуация. И эта гегемония извне и изнутри принуждает цезаризм идти на уступки глобальной гегемонии, то есть десуверенизироваться, входить в общий глобальный процесс. Гегемония изнутри, гегемония извне. Что делать с цезаризмом в таком случае? С точки зрения Грамши, цезаризм не может просто настаивать на своем, игнорируя эти процессы. Поэтому он идет по пути, который в политологии современной называется трансформизмом. Берется итальянский термин и сохраняется в английском контексте. Трансформизмом. В Потому что слово трансформизм может означать все, что угодно. Когда мы говорим трансформизм, используя итальянский термин Грамши, мы сразу отсылаем слушателей к теории международных отношений, к грамшизму в международных отношениях, к неограмшизму. И под этим подразумевается игра цезаризма с вызовами гегемонии. То есть частичная модернизация, частичное движение в сторону гегемонии, но так, чтобы сохранить политический контроль. Таким образом, трансформизм – это то, чем занимается Китай, начиная с 1980 года. Это то, чем занимается частично Россия, особенно в эпоху Медведева, но и Путина сегодня. Это то, чем занимаются так или иначе исламские государства все это время. Они вбирают какие-то элементы Запада, гегемонии, капитализма, демократии, политических институтов, разделения властей, помогают складываться среднему сословию, идут на поводу у буржуазии национальной, внутренней гегемонии и интернациональной, внешней гегемонии. Но делают это все не до конца, не по-настоящему, на уровне фасада, для того, чтобы сохранить монополию на политическую власть, которая не является строго гегемонистской. Вот такой анализ этих базовых терминов – гегемония, цезаризм и трансформизм в грамшизме. Соответственно, это необходимо как прелюдия к разработке контргегемонистской теории. Пункт первый закончен. Пункт второй. Согласно теории неограмшизма, существует понятие исторического факта. Исторический факт – очень серьезная вещь. Это то, как интеллектуалы, мы уже видели, что это некие делегаты мыслящего человечества, причем хорошо мыслящие делегаты средние или совсем плохо мыслящего человечества. Вот они, то есть те, которые представляют собой депутатами общества в интеллектуальной сфере, интеллектуалы, они осуществляют исторический пакт. Этот исторический пакт интеллектуалов разных ориентаций, поскольку речь идет о гражданском обществе, может иметь по Грамши принципиально два вектора. Либо этот исторический пакт направлен в сторону гегемонии, и вот один из грамшистов международных отношений, Стивен Джилл, описывает в качестве такого исторического пакта интеллектуалов в пользу гегемонии CFR, Council on Foreign Relations, трехстороннюю комиссию, Trilateral Commission. Это единственное исследование этой организации, которое сами же ее члены этой организации не считают параноидальной формой теории заговора, признают ее академический статус анализа Стивена Джилла относительно исторического факта интеллектуал-конформистов, объединенных в трехсторонней комиссии. Соответственно, может быть, исторический факт заключен в сторону статус-кво, но с точки зрения грамшизма исторический факт может быть осуществлен и в интересах революции. Соответственно, в чем здесь принципиальный момент? Что гегемония с точки зрения Грамши – это не фатум, а выбор. Такой же выбор, как выбор политических партий. В конечном итоге каждый человек свободен быть за капиталистом или за коммунистом. Причем даже если человек не принадлежит пролетарскому классу, а таких очень много, если не большинство, он может быть членом коммунистической партии какой-то страны и участвовать в политических битвах социалистов или коммунистов. То есть пролетарская классовая принадлежность не является обязательным элементом для включения в политическую партию. Это очень важно. Точно так же на уровне интеллектуализма совершенно не обязательно быть обездоленным, не обязательно быть, скажем, выброшенным из системы общества для того, чтобы встать на сторону контргегемонии. В сторону контргегемонии – это главный грамшистский принцип. Может выбрать любой интеллектуал. На самом деле, если ему в голову взбредет быть против, он может выбрать контргегемонию и включиться в исторический пакт революции. А может выбрать так же свободно, получать деньги, говорит Гранши, он будет и так, и так. И мы видим действительно, что в 60-е, особенно 70-е годы, когда гранжизм получил огромное распространение, в Европе сложилась уникальная ситуация, когда интеллектуальная сфера была полностью оккупирована леваками, коммунистами, когда было неприлично не быть, как Сартр, не коммунистом, то есть Сартр был коммунистом, вообще коммунизм и мораль в сфере гражданского общества были отождествлены, при том, что политически доминировали не компартии, а в экономической сфере продолжал сохраняться буржуазные отношения. И именно с этим были связаны в значительной степени события 68 года, а потом приход Миттерана к власти. Не с власти начиналось, не с победы левых сил в парламенте Франции начинался левый поворот, а с создания французскими интеллектуалами контргегемонистского, если угодно, исторического блока, тогда марксистского. Вот они сделали этот выбор, их никто не выгонял из буржуазных газет, которые продолжали финансироваться теми или иными буржуазными кругами, но же не рабочими же это все финансировалось. Естественно, какими-то людьми, которые делали такой же выбор в политике, как такие уже делали выбор и в интеллектуальной сфере. Вот эта степень свободы подводит нас к очень интересной теме, к тематике конструктивизма, конструкции социальной реальности, что социальная реальность не просто какая-то фатальная данность, она конструируется людьми. Социальная реальность есть конструкт, и эта свободная, конструируемая природа социальной реальности обнаруживается в свободе интеллектуала осуществить фундаментальный выбор. Выбор в пользу исторического пакта гегемонистского или контргегемонистского. Третий пункт. Концепция контргегемонии. Ее вводит Кокс, специалист в международных отношениях, как обобщение грамшизма и применение его глобальной ситуации. Кокс сам довольно, на мой взгляд, невнятный автор, хотя по своей ориентации, по своим посылкам он прекрасный. Его идея такая, что необходимо в условиях глобализации поставить вопрос о столь же глобальной контргегемонии, о необходимости глобального исторического блока мировых интеллектуалов, выбирающих революцию, выбирающих критику статус-кво, причем, что важно, не обязательно на марксистской основе, потому что марксизм предполагает некую экономическую фатальную запрограммированность исторических процессов. В этом Кокс резко отличается от неомарксистов, в том числе от Валлерстайна. Он считает, что исторический процесс открыт. И в этом отношении, по сути дела, доминация капитала есть конструкт. А в значительной степени этот конструкт держится на оси интеллигенции или интеллектуалов, выбирающих гегемонию. Вот идея такая постмодернистская, конструктивистская идея Кокса. И он предлагает, все, сегодня вопрос стоит так, мы это все выяснили, говорит Кокс, мы знаем, что все теории международных отношений построены в интересах гегемонии, что все, что нам говорится об отношениях государства, в смысле истории, о войнах, о вторжениях, есть чистая пропаганда гегемонии мировой, олигархической элиты. И мы должны поставить вопрос о создании контргегемонии. Глобальной, основанной на интеллектуальной конструкции альтернативной революционной реальности. В этом Кокс гениален, хотя все это у него почти не найдешь, как говорит он об этом крайне невнятно. И второй принцип, который Кокс вводит, но термин отличный, контргегемония, и обоснование его очень хорошее, очень правильное, очень фундаментальное. Второй момент, что вводит Кокс, он говорит о counter-society, о контр-обществе. Он говорит, сегодняшнее глобальное общество, это общество статус-кво, общество, основанное на доминации буржуазно-либеральных принципов, то есть это общество гегемонии. Это общество гегемонии в языке, это общество гегемонии в образах, это общество гегемонии в технологиях, это общество гегемонии в политике, в нравах, в искусстве, в моде, во всем. Соответственно, надо строить counter-society, контр-общество. Все, что хорошо здесь, должно быть разрушено, и надо все построить с обратным знаком, если угодно. Если здесь доминируют универсальные принципы, надо построить локальные коммуны. Если здесь доминирует монолог либеральной идеологии, мы должны построить полилог органических культур. И таким образом контр-сосайти будет представлять собой альтернативу тому обществу во всех его основных принципах, которые существуют сегодня. Counter-society и counter-гегемония – термин Кокса. Дальше. Джон Хобсон, замечательный автор, специалист в международных отношениях, автор книги о евроцентризме в мировой политике, которую я настойчиво и навязчиво всем предлагаю прочитать. Я связался с Хобсоном, он готов приехать в Россию, выступать с нами, но он делает на разные выступления также в интернете. Я думаю, что наша задача поддерживать этого абсолютно гениального автора, везде его постить, переводить, сделать субтитры. Это очень важный для нашего дела человек, ключевой. Но Хобсон, я не буду о нем говорить, о нем, по-моему, я уже на одном семинаре рассказывал, делал небольшой ролик на Russia.ru. Это, его надо переводить, он согласен на перевод его книги, замечательной книги, в которой он критикует западный расизм. Хобсон говорит в одном месте, что блестящая идея построения теории международных отношений или новой модели международных отношений на основании контргегемонии, к сожалению, у самого Кокса, Джили, неограмшистов, является благопожеланием. Когда мы поищем описание того, какой должна быть контргегемония и что там делать, мы едва ли найдем 2-3 странички. Критика говорит, замечательная, Хобсон. Но что делать? Из того, что написано Коксом, Джиллем и другими неограмшистами, в общем, пока ничего не получается. Поэтому необходимо помыслить контргегемонию. Но для того, чтобы помыслить контргегемонию, это вот четвертый пункт моего выступления, конечно, нам надо помыслить как следует гегемонию. Опять мы возвращаемся к этой теме, потому что иначе мы не поймем, против чего counter, чего мы мыслим. Давайте поэтому несколько совсем кратко слов, что такое гегемония. Поэтому для того, чтобы понять, что такое контргегемония. Помыслить контргегемонию можно, конечно, только в контр. Модели по отношению к гегемонии. Итак, гегемония есть доминация капитала, индивидуализма, среднего класса. Значит, контргегемония должна быть жестко направлена против капитала, против индивидуализма и против пресловутого проклятого идиотского среднего класса, который ничего омерзительнее, чем средний класс или креативный класс, не существует. Гегемония есть универсализация либерализма. Либерализм как единственный монологальный контекст. Либерализм должен быть отброшен во всех его проявлениях. Либерализм – это абсолютное заблуждение. Если мы говорим о контргегемонии и контробществе, нам надо вырвать либерализм вообще. Его необходимо демонизировать, его необходимо отбросить, превратить в ругательство, как сегодня в Российской Федерации, слава Богу, и происходит. Таким образом, помыслить контргегемонию значит помыслить нон-либерализм. Вроде бы. Сейчас мы посмотрим, так это или не так. Помыслить контргегемонию, это значит помыслить общество, которое было бы радикальной альтернативой либерализму. Но вот здесь возникает следующий момент. Сразу можно оговориться, что нон-либерализм, который мы должны помыслить при построении контргегемонии, должен быть нон-либерализмом завтрашнего дня, а не вчерашнего. То есть это должен быть нон-либерализм вперед, а не нон-либерализм назад. Потому что такое нон-либерализм назад? Это давно исчезнувший за горизонтом истории консерватизм, менее давно исчезнувший за горизонтом истории фашизм и национал-социализм, и совсем недавно исчезнувший за горизонтом истории коммунизм, советизм и социализм. Вот все это было преодолено либерализмом не случайно. Гегемония не случайно растворила, разложила, взорвала и отправила на историческую, в неисторическое небытие те нон-либеральные модели, которые я переименовал. Обращение к ним при всей легкости такого хода нас, по сути дела, к задаче нашей создания контргегемонии не приблизит. Мы будем носителями архаического марксистского, нацистского, фашистского или консервативно-монархического дискурса, которые сами по себе уже продемонстрировали, что исторически битву с гегемонией они выдержать не могут, Соответственно, они неэффективное средство с точки зрения реалити-чек, исторической реалити-чек, для противостояния либерализму. Итак, но почему либерализм победил? Потому что либерализм действовал по принципу очень простому – свобода против несвободы. В 20 веке он взял на себя простейшую диалектику, которая оказалась действующей. Он говорил, смотрите, что такое фашизм? Это свобода? Нет, не свобода. А мы предлагаем вам свободу. Так он взорвал фашизм. Что такое коммунизм? Это не свобода. А мы предлагаем вам свободу. Он взорвал коммунизм, либерализм. Соответственно, идея тоталитаризма как концепт была необходима либерализму для того, чтобы победить своих идеологических врагов. Как только он обнаружил, нащупал этот тоталитарный аспект тех идеологий, которые предлагали свою нон-либеральную альтернативу, он очень быстро включал самую сильную часть своей идеологии, которая называется свобода. И, соответственно, либерализм, вспоминаем содержание свободы Джона Стюарта Милля, для того, чтобы понять, как либерализму удалось победить нелиберализм, то есть тоталитаризм. Это свобода от. Liberty – это негативная свобода. Для того, чтобы работала негативная свобода, должна была бы быть позитивная несвобода, то есть тезис тоталитаризма. Когда есть тезис тоталитаризма, когда нам говорят, вот вам общество, например, фашистской расовой идентичности, а вы не расовой, не подходите. Все. Соответственно, ваша свобода будет направлена против этой идентичности. То же самое в отношении коммунизма. Если вы не входите в эту ситуацию, а вы хотите свободу, то вы к этому позитивному тезису тоталитарного общества применяете негативный тезис свободы, и результат вы побеждаете. Рано или поздно вы побеждаете. Свобода негативная, свобода действует, потому что свобода от, и сразу услужливо прибегают фашисты и говорят, вот от чего свобода. Свобода от Освенцима, прибегают коммунисты, свобода от ГУЛАГа. Соответственно, свобода от приобретает содержание путем диалектического отрицания. А вот что происходит сегодня? Сегодня либерализм победил все то, что мог и ставил перед собой задачу победить. И вот сейчас свобода от дана нам по определению как факт. То есть сегодня мы живем в либеральном мире, где в принципе практически больше нет чего освобождаться. То есть свобода от выработала весь свой, если угодно, релятивно созидательный потенциал. Потому что она освободилась от всех тех форм, которые держали индивидуума так или иначе в некотором несвободном состоянии. И вот здесь обнаружилась уже чистая сторона свободы, либерти, как свободы от чего бы то ни было. То есть на самом деле нигилизм. Нигилизм, который не был на поверхности именно потому, что кто-то препятствовал этой свободе. Соответственно, свобода победившим либерализме означает не что иное, как абсолютизацию нигилизма, освобождение ничто. И то, что мы проживаем сегодня, это абсолютная победа гегемонии в сочетании с ее фундаментальной имплозией. Вот эта имплозия либерализма является главным фактором его гегемонического триумфа. Пока мы не получили этой чистой ситуации, когда либерализму противостоит только вялый цезаризм такой на последних стадиях, еще просто как временная такая, временная недоработка, и который, конечно, является объектом, как и Россия, Иран, Китай, исламский мир, в частности, является объектом такой доводки, что ли, глобального либерализма, чтобы конец истории наконец-то мог состояться, но принципиально. Кстати, очень интересный момент, что я в одной из лекций обратил внимание на то, что слово «the end» у Фукуямы, «end of history», мы понимаем как конец истории, но слово «the end» в английском языке имеет еще значение «цель». Цель истории – это «telos» истории. То есть конец истории – это ее «telos», это то, к чему она направлена, это ее, если угодно, А солнце – это ее достижение истории своего пика, своего предела, то есть того, куда она была направлена. Поэтому принципиально Фукуяма, который не устает оправдываться, что он поспешил, ему стоит только обратить внимание на второе семантическое значение слова «the end» и сказать: «Друзья мои, я не говорил, что конец истории наступил, я говорил, что мы близки к цели». «The end». То есть... Он бы решил много вопросов, много проблем из критики, надо бы посоветовать. Я думаю, что вот какова принципиальная идея. Мы живем в либерализме, как в победившем нигилизме. И, соответственно, происходит имплозия, обнаружение этого нигилизма на наших глазах осуществляется. От чего еще осталось освободиться либеральному человечеству? От последних форм коллективной идентичности, выраженных в поле, от гендерной идентичности, и поэтому проблематика сексуальных меньшинств является не случайным эпифеноменом либеральной стратегии, а является ее центром, потому что если человек не освободится от пола, он останется в тоталитарном состоянии разделения с другими человеческими индивидуумами определенной коллективной идентичности, женщина или мужчина. Соответственно, смена пола – это не только право, это будет скоро обязанностью. Потому что если человек не меняет пол, он, по сути дела, фашист. И все. Потому что если человек просто мужчина или женщина, значит, он согласен на рабское существование в рамках своего гендерного определения. Не равенство полов, а именно смена пола, свобода либерти человека от гендера, от пола, свобода выбора, как космополитическая свобода выбора гражданства, места проживания, работы, профессии и так далее, религии. Все эти либеральные свободы требуют логического этапа свободы от пола, то есть свободы такой тотальной, многократной обязательно смены гендерного пола. А потом уже просто одна операция будет недостаточно, надо будет провести несколько операций, потому что иначе человек привыкает и тоже впадает в некоторые такие гендерные тоталитарные рамки. Но это тоже еще не конец, еще есть еще одна последняя форма коллективной идентичности, это принадлежность индивидуума к человеку. И здесь уже в полной мере вступает трансгуманистская программа и идея киборга-манифеста Донны Харауэй, например, необходимость преодолеть человеческую идентичность, которая тоже является в конечном итоге фашизмом с точки зрения вот этой либеральной логики. Но эти элементы преодоления гендерной коллективной идентичности и человеческой коллективной идентичности – это уже детали, которые, конечно, еще некоторое время будут занимать наше сознание, пугать консерваторов, не окончательно модернизированных и либеральных, и наоборот вдохновлять либералов на следующие подвиги. Но мы видим, что повестка дня сузилась, и по мере развития генетических и хирургического искусства, микротехнологий, биотехнологий, разгадки генома, мы стоим, по сути дела, на пороге того, что эта программа станет техническим вопросом. Соответственно, можно уже не ожидать этого, а мыслить так, что либерализм принципиально в своей нигилистической программе осуществил свою задачу. Теперь, что значит мыслить нон-либерализм вперед? Это значит мыслить нон-либерализм, который находится уже после вот этого расчеловечивания человека, после гендерного утраты гендерной идентичности. То есть мы должны видеть горизонт либерализма как абсолютную победу ничто и предлагать альтернативу не извне этой темы, а изнутри. То есть речь идет о том, что в конечном итоге либерализм приводит нас к проблеме антропологии. Не социология, а уже антропология. Общество распадается, возникает постобщество, возникает отдельный либеральный гражданин мира, космополит, который, по сути дела, не принадлежит никакому обществу. Максима Качарин называет это обществом тотальных идиотов, которые теряют возможность коммуникации с собой, потому что утрачивают все общее, что их связывает. Возникает индивидуальный язык, ризоматическое существование, сети и так далее. Так вот, мы приходим к последней границе человека в этой ситуации, и с этой последней границы человека и предлагается стартовать проекту контргегемонии. Не просто говорить, куда мы идем, это уже все понятно, куда мы идем, а вот смотреть туда, куда мы придем, вот-вот, там, где человек кончается, и этот фактор взять за основу. Ну, а здесь очень много можно было бы сказать. Я думаю, что принципиально курса контргегемонии в ее антропологическом аспекте является идея радикального переосмысления свободы. То есть мы должны либерализму противопоставить не тоталитаризм, потому что мы тем самым просто подпитаем его деструктивной энергией, а принцип содержательной свободы, то есть freedom. И подойдя к проблематике антропологии, мы должны увидеть тот горизонт, к чему ведет нас либерализм и индивидуализм. Он ведет к доминации индивидуума, индивидуума за пределом человека. Вот, по сути дела, за пределом. Пока еще на пределе, но завтра за пределом. То есть индивидуальный принцип ставится над принципом человечества. Что этому противопоставить? Общество, которое его удержит еще, какие-то нормы, семьи, консервативные ценности, ясно, что это проиграет в самом ближайшем времени. Нет, надо противопоставить нечто радикально другое, и я думаю, что названием для этого радикального иного является понятие личность или person. То есть freedom against the liberty and person against individual. Потому что person, person, persona, личность, это как раз, если угодно, метафизическая категория, которая возвращает человека к сущности его человечности. Это его революционное, фундаментальное задание по созданию самого себя, если угодно, собственными силами. Но, естественно, в христианстве мы знаем, что личность – это то, где происходит сочетание божественного начала с индивидуальным как раз. Или личность рождается в момент святого крещения. В разные религии по-разному описывают личность, но что интересно, что в любом архаическом обществе именно это понятие person, и об этом прекрасно сказал Марсель Мосс, стоит в центре внимания. Person, маска, это не индивид, это пересечение данности и некого духовного или обобщенного видового эгетического субъекта. Таким образом, противопоставляя индивидуальности какую-то форму социальной интеграции, мы атакуем либерализм и предлагаем нон-либерализм сзади. А надо из прошлого, а надо выдвинуть модель нон-либерализма из будущего. То есть против индивидуума должна двинуться личность. Против свободы от должна двинуться свобода для. А не свобода, не общество, не какие-то формы коллективных ограничений. То есть мы должны в каком-то смысле принять вызов нигилизма. Это, по крайней мере, есть трудное знание нигилизма. Итак, помыслить контргегемонию, пункт 4 заканчивается, это значит помыслить свободную, созидательно свободную личность, как корень этой контргегемонии. Без этого фундаментального переключения режима в условиях тотального нигилизма мы никакой внятной концепции контргегемонии не создадим. Пятая тема. Модель контркобщества. Отсюда надо строить модель контркобщества. Что это должно быть за общество? По тезисам. Это должно быть общество, обязательно открытое сверху. И это принцип свободы. Соответственно, во главе этого общества должны стоять те, кто максимально открыт к персональному верхнему измерению, максимально не тождественные самим себе. А кто это такие? Это философы-созерцатели. Поэтому Платонополис, как выражение, политическое выражение открытого платонизма, где во главе стоит философ, который думает о чем угодно, только не о себе, мы вспомним, как Фалес пошел погулять. Помните историю, когда говорили о Аристотеле? Фалес однажды пошел погулять, поднял голову и стал смотреть на небо. Он очень любил небо. В этот момент он споткнулся и упал в колодец, потому что не смотрел себе под ноги. А служанка, которая подошла, захохотала. На самом деле, вот у нас отношение к... И что говорит Фалес? А что говорит Аристотель? Он говорит, ну и дура была эта служанка. То есть, смотрите, какая ситуация. В нашей истории, в нашем обществе идиотом выглядит Фалес. А вот для Аристотеля идиоткой выглядит служанка. Причем очень грубая и неприятная. Неизвестно, что бы с ней было в таком обществе, если бы она посмела бы захохотать над тем, кто споткнулся и упал в колодец. Речь идет о том, что философ, тот, кто смотрит и не видит того, что под ногами, и видеть этого не хочет, Он не признает существование никаких кухарок, служанок, каких-то тракторных заводов, экономических таможенных союзов. Он просто ничего не знает, потому что это свинство не для него. Он смотрит на небо, он не правит, он ничего не делает, но он открывает возможность всем быть личностям. Он открывает возможность обществу быть открытым сверху. Он делает это общество по-настоящему свободным, не замечая его ограничений. Он создает такое общество, это и есть государство смеси, это и есть священное общество. И, соответственно, контр-общество должно строиться сверху. Оно должно быть абсолютно открытым по вертикали. Это его главный принцип. Соответственно, открытая политическая философия вертикали должна быть платформой нового исторического пакта интеллектуалов. Если мы будем создавать этот пакт на основании прагматических альянсов, мы не преуспеем, потому что либерализм рано или поздно захватит все эти формы. Шестая модель. Шестой тезис. Контргегемонистская диверсификация акторов в МО. Мы могли бы здесь прислушаться к транснационализму и неолиберализму международных отношений, которые утверждают о расширении номенклатуры акторов в контексте гегемонии. Мы можем принять эту симметрию при построении нашей контргегемонии и признать, что исторический блок должен составляться из акторов разных масштабов. То есть структура гегемонии может быть такая. В центре ее, в центре контргегемонии, стоят интеллектуалы открытой вертикальной философии. То есть исторический пакт интеллектуалов. Он должен быть обязательно глобальным, он не может быть национальным. Ни в одной стране, ни в одной культуре даже в исламской, например, в большом мире или в китайском, ничего сделать невозможно. Только глобальный масштаб контргегемонии и, соответственно, глобальное объединение и контргегемонистских интеллектуалов на основании открытой философии. А вокруг этого главного актора может строиться констелляция разномасштабных систем, приблизительно симметрично тому, как Кио Хейн или Джозеф Найт описывают транснациональную либеральную систему, где акторами становятся как государства, так партии, движения, отрасли, группы, религиозные течения отдельные даже индивидуумы. Все они могут быть акторами международных отношений. Они и являются акторами международных отношений в гегемонистской модели глобализации. А мы предлагаем контрглобализацию, не альтерглобализацию и не антиглобализацию, а каунтерглобализацию. То есть глобализацию, которая признает, что для того, чтобы обрушить эту гегемонию, необходимо объединить разномасштабных акторов. Седьмой пункт. Воля и ресурсы контргегемонии. Архипелаг Массимо Качари. Итак, осью такой контргегемонистской стратегии должна быть воля. Именно воля. Конструирующая воля. А не ресурсы. Вначале воля, потом ресурсы. И воля должна исходить из мировой контргегемонистской интеллектуальной элиты. Как некоторых депутатов глобального общества. Потому что все думают, но интеллектуалы думают за других. И вот это право быть ходоками народа, быть представителями человечества как такового, которое сегодня захватили представители гегемонистского исторического блока, мы должны у них отнять. По крайней мере, я спорю. Вот вы говорите одно и видите мир так, и вы глобально это говорите, потому что когда, Хобсон интересно говорит, когда он задал вопрос Кио Хейна, который выступал где-то в Англии, он говорит, ну вы же просто делаете самую чудовищную логическую натяжку. Вы отождествляете западные ценности с универсальными. На что Кио Хейн сказал, во-первых, то, что западные, это не значит, что они плохие, первый аргумент. Второй был аргумент, что Амартия Сен согласен с тем, что западные ценности универсальны. То есть вот тут-то возникает нищета либерального дискурса. Когда их атакуют по делу, как Хобсон, сказать им нечего, они начинают дискредитировать сами себя, потому что эти два аргумента являются выражением крайнего идиотизма. Просто это на уровне, даже не студентов, там просто школьников, это двойка по логике, потому что то, что Амартия Сен соглашается с тем, что западные ценности универсальны, хотя он индус, не значит, что все индусы, и тем более все человечество соглашается, что западные ценности универсальны. То есть это право прецедентов совсем уже просто идиотское. Даже то, что он лауреат Нобелевской премии, никак не, ничего не меняет в этой ситуации. Потому что один Амартия Сен сказал. Абсолютно. И второе, что то, что они нравятся самому Кевахарину, это еще менее убедительно, что это же просто крайний психологин, субъективизм, вообще не имеющий никакого отношения. Так вот, ресурсы, хорошо, воля, их аргументация волевая, и наша аргументация должна быть волевая. Ресурсы. Государство лузеры, статус-кво, это наш ресурс. Те лузеры, которые статус-кво чего-то недополучили. Это второй мир, о котором пишет Паракхана, это страны БРИКС, которые не на первых ролях. Просто все те, которых немножко там неуютно. Сами по себе они не контргегемоны, сами по себе не будут ничего делать. Они будут постепенно заниматься трансформизмом, как они и занимаются. Но когда контргегемонистские интеллектуалы начинают атаковать их, они могут включить их в свой собственный проект. Сами включить, без того, чтобы их позовут работать над администрацией. Эта администрация занимается трансформизмом и будет заниматься и в Китае, и в Иране, и в Азербайджане, везде только трансформизмом. И в Индии трансформизмом, страны БРИКС. Это на них ставку делать нельзя. Мы должны, интеллектуалы, по-другому, диктовать, что делать с этим государством, для того, чтобы осуществить цезаризм как можно дольше. Это не наша цель, наша цель другая, но это хороший инструмент. Представьте, государство с ядерным оружием просто попадает в такой блок. Неплохо. Партия антилиберальной направленности. Второй ресурс. Правый и левый во всем мире, независимо от того, социалисты они или там консерваторы. Движение вертикально открытого типа. Культурные, артистические, эстетические, экологические. Часть этого альянса. Исторического пакта. Отрасли промышленности и экономики, обреченные ростом критичного сектора мировой экономики, то есть финансовым капиталом, на деградацию и упадок. Соответственно, мировое крестьянство и мировая промышленность, которые рано или поздно становятся жертвами банковско-финансовой системы, критичного сектора экономики. Представляете, что мировое крестьянство является одним из ресурсных компонентов мирового крестьянства. В мировом либерале мы слышали. И мировая промышленность, включая руководителей промышленных производств, которые обваливаются перед лицом роста пропорционального влияния спекулятивного соросовского такого глобалистского капитала. Тоже неплохой инструмент. Сами по себе они опять не закажут контргегемонистам, интеллектуалам контргегемонической ориентации каких-то планов. Но они могут быть задействованными в этой модели. Религии нон-либеральной направленности. А это все традиционные религии, потому что религии либеральной направленности – это секулярные или такие как бы дерелигизирующиеся религии. И отдельные активисты, которых тоже нельзя сбрасывать со счетов. Так вот, задача исторического контргегемонистского блока – объединить их всех в глобальную сеть. И здесь очень полезен концепт Массимо Качари «Архипелаг» или «Метаполис». Он применяет его к Европе, но сама идея может быть распространена шире. Он утверждает, что существует частный логос между универсалистским логосом и анархией атомарных идиотов. Вот этот частный логос нам очень полезен. Операции с комплексностью Эдгара Морена, операция со сложными структурами, нелинейными моделями, где, например, правый и левый, так они и будут разговаривать друг с другом. Нет, они друг другу смотрят через прицел собственных тактик, а через нашу сложную комплексную модель они могут быть интегрированы. Это очень принципиальный вопрос. Ну и последнее. Я заканчиваю. Последний тезис, 8-й. Россия и гегемония. Что такое Россия? Теперь, наверное, уже всем ясно после этого описания. Это поле типичного трансформизма. Здесь у нас есть цезаризм. У нас, который называется путинизмом или Путиным, у нас есть внутренняя гегемония в лице Болотной площади, эхо Москвы. У нас есть внешняя гегемония, которая давит на нас. И, соответственно, у нас есть балансирующий между этими факторами сохранения власти цезаризм, который пытается играть, с одной стороны, в модернизацию, с другой стороны, в консерватизм. Вот вам объяснение. Это очень рационально, очень реалистично. Завтра мы продолжим эту тему в диалоге о реализме Путина. Соответственно, ничего личного, никакой идеи, никакого мировоззрения, никаких целей, никакого понимания исторического процесса, никакого «эд», никакого «телоса» в таком правлении. Там ничего личного, просто цезаризм. Цезаризм в его грамшистском понимании. Очень ясное описание того, с чем мы имеем дело у нас. Соответственно, этот Цезаризм противостоит внутренней и внешней гегемонии, соответственно, он объективно заинтересован в том же, в чем заинтересованы мы, интеллектуалы контргегемонии. Но трансформизму есть адаптационно-пассивная стратегия. Это значит, что... кстати, то, что это адаптационно-пассивная стратегия, что рано или поздно цель этого трансформизма все-таки вскроет цезаризм, поскольку гегемония наступает извне и изнутри, и любая модернизация объективно ведет так или иначе к усилению среднего класса. А средний класс — это враг государства. Как буржуазия, капитализм, индивидуализм — это враг общества, враг человечества. Соответственно, как скоро падет цезаризм? А вот здесь очень интересно. Время показывает, что он может тянуть очень-очень долго. Теоретически он должен пасть, но он тянется, и он оказывается достаточно успешным. Все зависит от того, удачно или неудачно осуществляется трансформизм. Это обреченная, пассивная, арьергардная стратегия сама по себе. Но эффективна ли она? А вот подчас парадоксальным образом можно сказать, что да, иногда да, в зависимости от ее успеха. То есть вот если мы на это посмотрим, что уже 12 или 13 лет эта стратегия при всем возмущении со всех сторон, которые она у нас вызывает, тем не менее сохраняет государство от того, чтобы его мгновенно не схлопнули представители глобальной гегемонии, просто приводит к нас к убеждению, что если 13 лет она простояла при таком общем, на самом деле, без такой как бы идеологической всеядности или прагматизме, то может простоять и дальше. Требуется совершенно другого типа стратегия, то есть контргегемоническая стратегия в духе продвижения плюримногополярного мира. Очень важная инициатива — глобальный революционный альянс, который мы должны поддерживать. Это активная стратегия, которая вполне может развиваться в России на параллельном уровне, будучи российской и глобальной, интернациональной одновременно. Здесь противоречий нет. Хотя, если бы они и были, это никого революционеров не должно останавливать. В некоторых случаях, когда мы имеем дело с представителями глобального революционного альянса или теории многополярного мира в Америке или в Европе, а есть и такие, и их немало на самом деле, мы видим, что люди выбирают ту же самую контргегемоническую этику вопреки тем обществам, в которых они живут. В этом отношении не надо ориентироваться на то, говорят нам «да» или «нет». Сейчас власть нам говорит «да», потому что мы по отношению к гегемонии находимся с равной стороны. Мы против гегемонии, и власть так или иначе против гегемонии. Но даже если здесь гегемония восторжествовала, решение контргегемонистской интеллектуальной элиты не должно вообще затрагивать. Мы должны двигаться во имя фундаментальных целей. Именно это сделает нас, даст нам успех. Именно это принесет победу. Ориентация исключительно на идею, на эсхатологию, на телос, на цель, а не на сиюминутный выигрыш. И, соответственно, в отвержении гегемонии необходим исторический факт интеллектуалов, открытой вертикальной философии, который может быть совершенно солидарно с Российской Федерацией в сегодняшнем ее положении, как с одним из важнейших элементов контрсоциального, то есть counter-society архипелага. То есть, вообще говоря, ядерная путинская Россия – это отличный остров этого архипелага. Прекрасная внешняя легкая для осуществления революционной борьбы. Замечательная база для отдыха, лечения, подготовки людей, которые должны продвигать революционную, эсхатологическую, глобальную революционную деятельность в мировом масштабе. Это ценнейший инструмент. Ну и без него можно было продолжать то же самое. Надо искать контакты с Китаем, с Ираном, с Индией, с Латинской Америки, с Америкой, с контргегемонией, в африканских странах, в азиатских странах, в Европе, в Канаде, в Австралии и так далее. Везде, где что-то плохо лежит, все недовольные являются потенциальными членами от государств до отдельных личностей этого архипелага контргегемонистского. Вот. И последнее, единственное, что нельзя отождествлять две вещи. Национальные интересы Российской Федерации, которые исчерпываются термином трансформизмо. Национальный интерес Российской Федерации – это трансформизмо. И глобальную контргегемонистскую стратегию. Это просто разные вещи. Разные и все. Поскольку контробщество заведомо экстерриториально и архипелагично. На этом я заканчиваю.
Благодарю вас, Александр Сергеевич. У меня тут сразу возник вопрос в деталях. Роберт Кокс также упоминает, помимо трансформизма, цезаризма, какой-то некая пассивная революция, которая как раз идет близко очень к гегемонии. Вот как вы смотрите вот в России элемент этой пассивной революции, как проходят и как могут проходить в других странах, именно как вызов глобальной гегемонии?
Вот здесь как раз такой момент, что пассивная революция по Коксу и по Гарамшийски тоже термин, это некоторая подготовка революционной ситуации в том случае, когда политически и экономически для этого нет достаточных предпосылок. То есть пассивная революция – это, можно сказать так, imagined revolution. Passive revolution – это не значит, что пассивная. Это означает просто выдуманная революция, придуманная революция. Но ведь все то, что создается, вначале кем-то придумывается. Поэтому я думаю, что пассивная революция – это тоже хороший термин. Единственное, что он звучит по-русски немножко расслабляюще. Ну, да. То есть пассивная, значит, так отдыхающая, там, сидишь, там, выпиваешь, пассивная. А так вот, вот может быть, чтобы сказать, что воображаемая революция, imagined revolution, то есть революция, которую мы должны вообразить, которой нет. У нас, в принципе, все довольны трансформизмом, все довольны гегемонией, все довольны тем, что их кормят, даже тем, что когда их не кормят, они тоже довольны, кстати, на бомжи, они вполне довольны. Или там на приезжих. Все у нас довольны. Соответственно, потенциала для восстания, для революции, для пробуждения антропологического, психологических условий нет никакого. В этих случаях активной революции быть не может. И мы, можно сказать, что мы предлагаем в таких случаях, поскольку все равно процессы идут, несмотря на то, что они малоинтеллектуальными интеллектуалами не очень ярко и пронзительно осознаются. Но, тем не менее, мне представляется, что, может быть, использовать тоже термины пассивной революции, но придать вот такая воображаемая революция. И ведь, в принципе, в эпоху, когда воображение, в общем, так или иначе в цене, вот просто более модно, чем пассивность, по крайней мере, мне кажется, что воображаемая революция может быть очень неплохим и двусмысленным тезисом. С одной стороны, она избавит нас от идиотского положения, когда мы призываем этих спящих проснуться, а они только фырчат в ответ. Это глупое просто, не чувствую идиотом. Просто говоришь, смотри, там конец приближается. Ну, так вот, да подожди, там. Вот это немножко, когда всерьез, революция звать людей, которые просто там ничего не собирают. Вот не то, что революция, а просто носки завязывать, надо надевать, ботинки завязывать, им и так хорошо. Соответственно, вот чтобы не быть глупым, просто не выглядеть глупым, призывая к революции, как иногда бывает, мне кажется, можно призывать к воображаемой революции. Вот это не так глупо, это творчески. То есть того, кто скажет, ну ладно, воображаемый, ладно, он как-то его не затронет. А потом подумает, почему он, собственно, меня не будет? Ведь у них немножко интеллекта есть у всех спящих, чуть-чуть. И если им сказать, да мы не собираемся вас будить, вот спите, и вот так вот, вот и спокойненько так вот, что ходили, то и делайте. И вот тут они, а мы будем воображать. Говорят, вот ты мне скажешь, тут нас, мимо нас что-то проносят такое. Вот, очень интересно, потому что нас не будет, не заставляют идти на баррикады, говорят, что это так хорошо. Что-то мы здесь упускаем. Мне кажется, вот с психологической точки зрения лучше слово воображаемая революция, чем пассивная.
Вот еще мы упомянули контр-общество, поскольку гражданское общество – это основа самой гегемонии. Оно базируется на консенсусе, на договоре. В общем, на либеральном договоре, то, соответственно, не гражданское или контргражданское общество, оно и может быть вот таким гегемонистским. И этот скепсис, по моему мнению, в российском обществе, к идеям гражданского общества, как раз, которое нам навязывают извне, это как раз и проявление таких вот потенциалов, как раз контргегемонистских импульсов.
Да, это хорошая мысль, совершенно верно. Вот потому что гражданское общество предполагает личную ответственность в самоубийстве. То есть это самоубийство с таким с посвистом, с радостью. Там, вот я сейчас себя там изменю свой пол, а потом развоплощусь, превращусь в химеру. Я очень этому рад и делаю по собственной воле. Это должен говорить человек нормального гражданского общества. А русский говорит, да ладно, там, да ну это все. Ну превратят и превратят во что-нибудь там. Ну, не то бывало. То есть вот эта пассивность, это наш аргумент, правильно? То есть вот правильно, надо саботировать гражданское общество. То есть вообще просто саботаж гражданского общества, всех его институтов, всех его идей, превращение их в идиотизм. Если нам предлагают объединиться, в союз велосипедистов. Надо объединяться, но надо превращать союз велосипедистов в какое-то контргегемонистское гражданское, то есть контр-общество, чтобы они уже настаивали там, на взятии власти, там, на как, требованиях особых русских велосипедов, крылатых. То есть мне представляется, что действительно саботаж гражданского общества, борьба с гражданским обществом, именно со стороны гражданского общества, власть и так его будет определенным образом как укапывать в асфальт. А мы будем не только этому радоваться и смотреть, как оно вот с ним борется, но одновременно взрывать его изнутри. То есть превращать, осуществлять имплозию гражданского общества. Правильно, контр-общество, мы должны фактически саботировать все гражданские права и обязанности. Мы должны испытывать скепсис по поводу любого тезиса, любого представителя гражданского общества по любому вопросу. Мы должны превратить правозащитников в некие фигуры, которые просто оскорбительные. Потому что если правозащитник, это такое же, как самое страшное оскорбление, как там приезжие. Правозащитники, приезжие, еще какие-то. То есть это должно быть просто пейоративным названием. И само гражданское общество необходимо просто дискредитировать всячески. Это хороший бизнес.